В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Для обхода блокировки устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
В то время, пока Россия продолжает воевать с Украиной, продолжается и перемещение огромного числа людей из своей страны, из привычных мест проживания в совершенно новые и чужие города и страны.
Да, и по статистике Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию вот на 7 июня 4 800 000 человек из Украины зарегистрированы в качестве беженцев на территории Европы.
И вот сегодняшняя наша собеседница Наталья Полякова, она как раз и помогает людям, бегущим от войны, найти убежище в Европе.
Наталья живет в Соединенных Штатах Америки и сотрудничает с волонтерским проектом Rubicus Help UA и занимается там координацией.
Наталья, расскажите нам, пожалуйста, немножко о себе. Кто вы, откуда, чем занимаетесь в мирной жизни?
Я фотограф. 20 лет я живу в Калифорнии. У меня 3 детей, и занимаюсь я, в общем-то, общением с людьми, потому что фотографическая работа – это всегда люди. Поэтому для меня важно, на самом деле, людям помогать. И когда случилось это все, ничего не изменилось, я все точно так же общаюсь с людьми.
А как вы узнали о начале этой войны?
Я фейсбучный человек, и все новости я узнаю из своей фейсбучной ленты. И в тот момент, когда это все началось, я с ужасом читала эти новостные сводки. И своему другу, с которым мы это начали обсуждать, у меня настолько это не укладывалось в голове, что я написала совершенно безумную фразу. Я написала, что завтра это все прекратится, но сейчас это же кошмар. И он мне сказал, ты с ума сошла? Что прекратится? Это не прекратится теперь уже очень долго. Ну, честно говоря, у меня каждый день. Я встаю утром, читаю свой телеграм со своими подопечными беженцами, и у меня по-прежнему ощущение, что это все должно прекратиться, но почему-то каждый день не прекращается. Мы недавно разговаривали с другими координаторами. Как оказалось, мои ощущения от того, что происходит, они сходны с чужими. У нас лето, мы все занимаемся летними делами, кто-то косит траву, кто-то там собирает клубнику, но при этом у нас ощущение, что на дворе стоит начало марта. Мы поняли, что идет война, и она будет достаточно долго, и мы все в этом времени застыли.
Наталья, вот вы сказали вначале, что вы так или иначе всегда занимались какой-то работой, общением с людьми, но занимались ли вы когда-либо непосредственно волонтерством, и как сейчас в вашу жизнь пришел этот волонтерский проект?
Нет, волонтерством я никогда не занималась, потому что, ну, в Америке волонтерство достаточно распространенная вещь, и всегда куча желающих. Как оно пришло? Ну, у меня очень много контактов фейсбучных. В какой-то момент какая-то френд моего френда сказала, что она волонтерствует, помогая. А я совершенно сходила с ума. Ну, знаете, читать новостные сводки на самом деле достаточно тяжело. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь изменить, а для меня это, ну, смерти подобно. Я написала ей, сказала, что я бы тоже хотела попробовать волонтерствовать, хотя бы что-то делать, чтобы можно было помогать людям. Так я пришла в этот проект, в Rubicus.
Расскажите, пожалуйста, как устроено ваше сотрудничество с Рубикусом? Сколько людей? Чем вы там занимаетесь? Как вы организовываетесь?
Людей, ну, скажем, наверное, 200, но я не очень общаюсь с ними со всеми, тем более, что люди очень часто выгорают, уходят, еще что-то. Тех, кто работает непосредственно, наверное, человек через 40-50. Раньше мы просто людям писали, а сейчас у нас есть гугловская форма заявки, которую можно написать, и у нас она появляется автоматически. То есть люди пишут, что они находятся там-то и там-то, им нужна помощь для того, чтобы выехать. Иногда они пишут, куда-нибудь в Европу. Иногда они пишут конкретное место. А иногда у них где-то знакомые зацепились, где-то родственники. Ну, потому что Мариуполь, допустим, это 500 тысяч человек. Многие из них уехали. Заявки иногда пишут конкретное число, когда они хотят уехать. Иногда они пишут там сейчас или завтра. То есть я получаю заявку, на которой написано завтра, и я не очень понимаю, человек уже выехал, или человек еще собирается ехать. В общем, это все так очень примерно. Ну и когда мы получаем эту заявку, мы связываемся с этим человеком. Не по телефону, в основном по мессенджерам. По телефону невозможно давать никакие указания. Люди все в стрессе, и они просто не понимают, что им говорят. Они совершенно ничего не запоминают. Но я бы, честно говоря, тоже не запомнила, скажу вам честно. Мы связываемся в одном из мессенджеров. И я спрашиваю людей, какие у них возможности, могут ли они оплатить свои билеты. Если они не могут, вот у нас появился спонсорский проект, грант, мы покупаем билеты. Ну и довозим людей, да, до места. Кто-то уходит насовсем и больше не возвращается. Я понимаю, что это неприятный был опыт, и они не хотят об этом вспоминать. Но кто-то потом пишет, как у них дела.
Вы сколько времени в проекте?
Я, честно говоря, сейчас уже плохо помню, но, наверное, где-то 2.5 месяца.
Вот за это время скольких людей вы виртуально сопроводили, переправили из опасного места в безопасное?
На самом деле очень мало. Я, честно говоря, я совсем не веду статистику, потому что мне кажется, что это неважно. И я каждый раз расстраиваюсь, когда я вижу такую статистику, потому что я понимаю, что это капля в море, и все остальные люди остались без помощи. Ну, Рубикус, насколько я видела статистику, это где-то 9-10 тысяч человек с начала войны. Конкретно я, ну, не знаю, семей 150, наверное. У меня заявки бывают, где едет один человек. Вот, например, я недавно везла мужчину с артритом. У него разрушается позвоночник. Это была целая история, потому что ему очень тяжело передвигаться, у него дикие боли. И это огромный проект был, когда пока мы его довезли до Нюрнберга, он смог получить медицинскую помощь в Германии. Другая заявка у меня была 12 человек с 2-месячным младенцем, который родился там в Мариуполе. И потом они мне говорят, а у нас еще вот еще один человек будет. Я такая, да, кто? Оказывается, старший сын мамы младенца. Он оставался там в Мариуполе. Они выехали, его нашли волонтеры и привезли на границу, чтобы они смогли его забрать. Я, в общем-то, не задаю вопросы, но в связи с работой я получаю массу информации. И иногда она бывает, конечно, совершенно крышевыносящей. Я ее понимаю, эту мать, и безумно ей сочувствую, потому что уезжать из Мариуполя, проходить эту российскую границу, ехать в Таганрог, зная, что твой старший сын, 12-летний мальчик, остался там в Мариуполе, и вы не можете его найти, это ужасно. Я сейчас работаю в основном на Северном потоке, то есть это люди, которые выезжают через Россию. Это Мариуполь, Харьков, Херсон, села вот в этих местах. Очень много раненых, очень много людей пострадавших, очень много людей на костылях с какими-то медицинскими проблемами. Самая первая семья вот этого потока для меня, она запомнилась. Я спросила, куда они хотят ехать, и они говорят, знаете, Наталья, мы хотим поменять полностью свою жизнь, потому что нам некуда возвращаться. И он произнес такую фразу, которую я до сих пор вспоминаю. Он сказал, у нас все сгорело, дом сгорел, кошка сгорела, мы хотим начать новую жизнь. Вот этот дом сгорел, кошка сгорела, я так все это время и несу с собой. Вот эта будничность этого ужаса, она для меня, наверное, вот в этой фразе моего первого человека из Мариуполя. У меня была история, которая меня на самом деле сильно поразила. Мои подопечные переходили границу, говорят, Наташа, вот тут еще семья ребят. Я говорю, ну, наверное, с ними у них другие координаторы, все хорошо. И вот они проходят границу и говорят, Наташа, ну а как же вот эти ребята? Я говорю, а что ребята, там же их, наверное, тоже встречают. Нет, у них никого нет. Я говорю, ну хорошо, пусть напишут мне. Ребята пишут. Я получаю их документы, ну, потому что мне нужно увидеть их документы, чтобы можно было покупать им билеты. Я вижу документы, их там 6 человек. Со мной разговаривает Аня, которой 17 лет. То есть 4 подростков и бабушка и дедушка. И я им говорю, у вас деньги есть? Они говорят, да, у нас есть 100 евро на все. Я говорю, вы что, сами едете? Вам никто не помогает, и вы не нашли координатор. И это Аня мне сказала, у нас не было выхода. Ну, мы готовы, она говорит, жить на вокзале. Вы не волнуйтесь, вы нам просто расскажите, куда ехать и как ехать. А мы, типа, сами сможем. Мы можем жить на улице, на вокзале, как угодно. Это, конечно, безумно дикая история. Но, тем не менее, это Аня прекрасно писала по-русски. И никто из них ни словом нам не сказал по поводу нашего русского языка.
Наталья, а вот вы тоже уже упомянули, что получаете очень много информации от беженцев. По вашим наблюдениям, насколько вот эта информация, те рассказы, которые вы слышите от людей, уезжающих из Украины, насколько она соответствует тому, что вы видите в новостях?
С тех пор, как я начала этим заниматься, у меня особенно нет времени читать новости. И, наверное, это хорошо. Ну, то есть я читаю новости в основном, что там происходит, но я не читаю конкретику историй, потому что мне своих историй хватает. Я бы сказала, что то, что в моем интернете пишут, оно полностью соответствует тому, что рассказывают люди, которых я вижу.
А что они рассказывают?
Я же не задаю вопросы прямые, расскажите мне, как вы мучились. Когда я говорю, что я знаю, как на российских погранпунктах проверяют людей, на у людей телефоны, забирают деньги, еще что-то, и я им говорю, что нужно стереть их там контакты, там фотографии войны. После этого они мне говорят: Наталья, мы столько времени провели в фильтрационных лагерях, что мы все это давным-давно знаем. Плюс мы иногда просили тех, кто проходит границу, написать указания, как себя вести. Для них это все нормально, они уже привыкли за эти 2-3 месяца к тому, что фильтрационный лагерь — это такое вот заведение, где проводят определенные действия. А для нас, которые живут в свободном мире, совершенно дико. Я не понимаю, как можно забрать у человека телефон и начать в нем копаться. С моей точки зрения, это незаконно. Мне кажется, что наши подопечные ничего не придумывают, потому что они не отвечают на вопрос «расскажите, как вас мучили». Они просто между делом рассказывают какие-то особенности их жизни за последние 3 месяца в связи с тем, что мне нужно их вести. Я везла мужчину, которого оторвало руку. Ну, ему там сделали какую-то операцию. Там вся проблема была в том, что нужно формировать культю под протез, и им нужно было выехать в страну, где это могут сделать профессионально для того, чтобы потом протез можно было поставить. Ну, и он немного просто рассказывал, как это все случилось. У него еще ранение в живот, ко всему прочему. Мы вызывали прямо на границе для перевязки скорую. Мы вызываем скорую, мы сидим с ними на телефоне, мы находим им врачей, мы переводим их диагнозы для европейских стран. И при этом, ну, оно в голове не укладывается по-прежнему.
А кто-то из этих людей во время вот такого общения с вами, не связанного с прямыми ответами на вопросы, говорил, что он чувствует по поводу вот всей этой войны? Кто-то понимает, зачем это? Или это уже вопросы второго плана, что сейчас важнее переехать в безопасное место и уже потом, может быть, рассуждать?
У нас у всех еще вот эта анестезия шока, знаете, когда мы просто не понимаем, что происходит. Все эти вопросы у нас еще впереди. Но мне кажется, что украинцы этим вопросом не задаются, потому что просто нет на это ресурсов. Сейчас просто нужно выжить. Выжить и как-то устроиться, и начать какую-то жизнь, когда ты не волнуешься, что ты будешь завтра есть, где ты будешь жить, на каком вокзале ты будешь спать. То есть я сейчас разговаривала с человеком, который сидит в лагере в Таганроге. У него 3 маленьких детей, и он с ужасом думает, что он не хочет здесь оставаться, но как ехать в никуда, он просто не может себе представить. И он хотел, чтобы я ему сказала голосом, что я довезу. У них сейчас другие проблемы. Но опять-таки, вот конкретно я работаю с людьми, которые выехали реально из-под бомбежек. Им просто не до того, чтобы задавать себе вопрос «почему?».
Наталья, ну вот то, что вы рассказываете, это производит впечатление того, что это работа, требующая постоянного включения, постоянного напряжения. Я когда смотрела анкету, которую нужно заполнить, чтобы присоединиться к проекту Rubikus, там написано, что нужно вот минимум 4 часа свободного времени. Как это у вас устроено? Мне кажется, ну, очевидно, вы тратите на это гораздо больше времени. Как изменился ваш обычный день? Как он теперь проходит?
Если честно, он изменился кардинально, мой день, потому что, ну, на самом деле жизнь разменилась, потому что я все время с телефоном. У меня была ситуация, когда я должна была из Флориды лететь на западный берег Штатов. Я опоздала на этот самолет аж 3 раза, потому что я шла через все контроли с телефоном в руках и непрерывно текстила людям, потому что они мне там писали, у меня там одна женщина нервничала, как она поедет, кто-то там куда-то опоздал, кого-то нужно было заселить, кто-то мне написал, что он стоит около дверей квартиры и ключ не открывает. А это, на самом деле, огромное количество других чатов с этим связано, потому что, допустим, если человек мне пишет, что он не может заселиться в квартиру, то я должна найти квартирную хозяйку, написать ей или позвонить ей, дальше передать то, что она мне сказала тем людям, которые стоят. Люди стоят, нервничают, они мне пишут опять-таки текстят нон-стоп. В общем, я через аэропорт в Тампе шла непрерывно текстить телефон. И умудрилась зайти не в свои гейты, простоять очередь. У меня телефон работал, пока он проезжал через сканер аэропортовский. Я его схватила с той стороны, опять начала текстить. Потом обнаружила, что я зашла не в свой гейт. Пока я вернулась, я уже не успела в свой, на самолет опоздала, мне дали билет на другой самолет. И так 3 раза, можете себе представить? Вот. Но в любом случае у меня больше возможностей. Я в привилегированном положении, потому что у меня не перебило позвоночник снарядом, у меня все нормально со здоровьем, я живу в Штатах, и мое опоздание на самолет гораздо менее важно, чем паника людей, которые оказались в незнакомых местах не по своей воле. Они не хотели никуда ехать, они не собирались, они никогда не ездили на паромах, они никогда не летали самолетами, они не знают, как все устроено в Европе. Они, как, знаете, как вот щенки. И в какой-то момент мне один юноша написал, он ехал с 2 родителями. Я довезла их до Германии и получаю от него текст. «А что же мы теперь на волю судьбы отданы? Вы нас бросаете?» Я ему говорю: «Дэн, вы отданы на волю, на свою собственную волю. У вас все нормально. Не волнуйтесь, все будет хорошо». Но действительно, им страшно отпустить эту мою руку, потому что они дальше не знают, что происходит.
Вас не посещает такое ощущение нереальности происходящего? Когда вы думаете об этом, рассказываете, остаетесь наедине с собой, вот вы в Соединенных Штатах Америки, где-то там через океан происходит что-то страшное, что, в общем, невозможно осознать, наверное, до конца людям, которые не прошли через это. Но вы как будто прикасаетесь к этому непосредственно рукой. Вот, да, вот вы сказали, что вы как будто за руку ведете этих людей. Вы какие ощущения по этому поводу испытываете?
Когда я только начала работать, меня накрывало чувство чудовищной ответственности, что я влияю на жизни людей, которые уже сломаны, и дальше, как они будут жить следующие несколько лет, фактически зависит от меня, от того, куда я их привезу. Очень часто они не знают, куда ехать, и они ждут от меня этого совета, а потом этому моему совету следуют или не следуют. Какая-то роль, знаете, человека, который вершит судьбы, при том, что эти судьбы для него в телефоне и в компьютере. Тем не менее, эти люди, они оказываются реальными, они доезжают до реальных мест, они присылают нам реальные фотографии. И на самом деле это действительно не укладывается в голове. Мне все казалось, что придет какая-то большая организация, которая возьмет и всех их вывезет и устроит. Но настолько все это индивидуально, и настолько у людей каждая ситуация уникальна, что нельзя их взять скопом, посадить куда-то и вывести к счастливой жизни. Нужно каждого вести за руку, каждую семью вести в телефоне 3-5-8 дней до того момента, когда они доедут в безопасное место, где они смогут найти нормальный ночлег.
А кто-то вот из тех, кого вы вели, доехал до Соединенных Штатов?
У меня была одна семья, которые очень хотели в Штаты, и они купили билеты и улетели. Мы все-таки работаем с теми, кто едет в Европу, потому что у нас гораздо менее защищенные люди. У них у многих нет денег совсем, потому что у них нет одежды. Мы им подбираем, вот сейчас едут 2 парня, они сказали, а можно кроссовки в Риге где-нибудь найти какие-нибудь, потому что нет ничего. Поэтому Штаты — это такая привилегированная часть людей, у которых все более-менее хорошо, потому что, по крайней мере, они смогли купить билеты и заплатить за них. Есть люди, у которых гораздо меньше возможностей, гораздо меньше денег, которые совершенно не знают, как покупать билеты онлайн. У меня был мальчик, которому мы купили билет в Осло, в Норвегию. Но он никогда не летал на самолете, и нужно делать чек-ин. Причем лоукостеры просят чек-ин делать онлайн, а не в аэропорту, потому что в аэропорту это у них стоит заметных денег. Я сидела с ним, причем видео он включить не мог, потому что он делал все это на телефоне. Он мне присылал скриншоты своего телефона. Сначала мы научились делать скриншоты, потом я его проводила через каждую страницу чек-ина, чтобы зачекиниться на рейс. Он мне говорит, а вот здесь мне что написать, а здесь мне что написать. И вот я его по скриншотам вела через весь чек-ин.
Наталья, скажите, пожалуйста, а у вас, вот как получается, у вас в один момент одна семья? Ну, то есть вот вы беретесь за кого-то, и до того момента, пока вы этого человека не доставили, не перевезли, вы не занимаетесь другими людьми? Или у вас может параллельно быть 2-3 семьи?
У меня одновременно, сейчас едет 20 семей. Я с ними со всеми одновременно общаюсь. Причем они все в разных точках, в разном состоянии, едут в разные места, и у них разный состав семей. Мне приходится помнить, у кого кошки-собаки, у кого маленькие дети, у кого ранения. Все координаторы, насколько я знаю, берут по силам. Кто-то может взять одну, и это, кстати говоря, тоже нас очень сильно разгружает. Так, кто-то берет 5 заявок, кто-то 10 заявок. Но я точно знаю, что все наши координаторы работают буквально на износ, стараясь помочь.
Тем людям, которые сейчас хотят или раздумывают присоединиться ли к вашему проекту, да, к Рубикусу, вы бы что им сказали, на что в первую очередь обратили бы их внимание, ну, для того, чтобы это не было сюрпризом и стрессом, то, что с ним будет происходить в ходе волонтерства?
Мне кажется, что волонтерство — это такая же жизнь, как все остальное. И не то, чтобы к ней нужно было так особенно готовиться. Тем более, что координаторы все живут в достаточно благополучных странах. Они хорошо умеют пользоваться Гуглом, прекрасно ориентируются в мире. И это, в принципе, самое главное. Потому что, на самом деле, вся информация, которую мы достаем, она вся находится в интернете. Просто мы умеем ее искать. Все эти автобусы, все эти бесплатные паромы, все эти состыковки поездов. Когда мы знаем, что люди пойдут через какой-то определенный пункт, я никогда не слышала, допустим, это название, понятия не имею. Я лезу в Google, смотрю картинки из этого пункта, я смотрю фотографии с воздуха, как это выглядит. Пункт на границе — это всегда два КПП. Один КПП на одной стороне, второй КПП на другой стороне. Как люди проходят от одного КПП к другому, зависит от пункта. В некоторых пунктах, например, нельзя пройти пешком. И нужно проехать только на машине или на автобусе. Я должна это узнать, чтобы рассказать людям, чтобы люди не попали на автомобильный пункт пешком, потому что там они не пройдут, и дальше им некуда деваться. То есть я должна это все выяснить. И вот в координаторы идут люди, у которых этот поиск, знаете, вот на кончиках пальцев, потому что мы все делаем в интернете.
А у вас есть координаторы из России?
Нет. По понятным причинам, потому что, ну, для нас Россия примерно как черная дыра, да, мы не знаем, что там происходит, у нас нет никакой информации об этом. Мы подхватываем людей только уже на этой стороне. То есть у нас есть грант, который мы получили, и мы из этого гранта покупаем билеты. С Россией ничего этого делать нельзя, потому что из-за санкций у них все возможности оплаты онлайн в других странах полностью прекращены. Я знаю, что есть много волонтеров, я знаю, что есть люди, которые помогают, потому что я слышу от своих подопечных о том, что этим людям помогли добраться до границы. Есть масса неравнодушных людей, которые точно так же в ужасе от того, что происходит. Но у них, на их территории огромное количество работы, а за границей уже мы.
Я слушаю ваш рассказ, и такая странная картинка перед глазами, как будто это такая продвинутая онлайн-игра, только это не игра, а по-настоящему, и вот это не пикселизированные какие-то персонажи.
А живые люди.
Это правда. Мы иногда смеемся на эту тему. Есть такая игра в Америке, настольная, называется Ticket to Ride.
Да, да, мы тоже играем с Наташей.
Да, да, да. Вот. И мы иногда смеемся с девочками и мальчиками, что мы можем, наверное, уже свою собственную версию игры выпустить со всеми этими нашими хостелами, с нашими паромами, с едущими подопечными, с чемоданами, с сумками, с кошками, собаками. Плюс мы работаем с хостелом в Риге, которым управляет человек по имени Рауль. Он индиец. С нашими девочками, которые с ним состыковались, он говорит по-английски. И тут он рассказывал, что он где-то по дешевке нашел гречку для наших подопечных. То есть, представляете, всю эту ситуацию, когда индиец по имени Рауль в центре Латвии, в Риге, радуется тому, что он купил гречку для украинцев. Это все какое-то действительно для нас интернетное, с одной стороны, но люди на самом деле едут, и мы на самом деле им помогаем, и это очень дает силы примириться с этими жуткими новостями, потому что для меня самое ужасное — это не иметь возможности хоть как-то поменять мир. А тут я его хоть чуть-чуть, хоть в очень маленьких размерах, но все-таки что-то меняю.
Вы как раз рассказываете о том, как люди из разных стран, из разных национальностей так или иначе прикладывают руку, помогают людям оказаться в безопасном месте. И вот мне в связи с этим вспоминается фраза, которую тоже кто-то из волонтеров в начале войны говорил, что вот человечность — это теперь новая национальность. Вы согласны с этим?
Ну, человечность, мне кажется, была всегда отдельная национальность, потому что человечество не очень давно пришло к идее гуманизма и далеко не полностью. Поэтому человечность сама по себе – это очень большая редкость, мне кажется. Сейчас, может быть, она как-то развивается еще, потому что, когда люди видят вот этот кошмар, который происходит, ну, что-то оно там внутри все-таки затрагивает. Мы живем своей какой-то жизнью и заняты своими проблемами. А тут сейчас вдруг появились действительно глобальные проблемы. У меня есть друг, который жил много лет в Калифорнии, и в какой-то момент они решили с женой, что они вернутся в Киев. И мы его все провожали, ему очень нравилось жить в Киеве, все было прекрасно. И вдруг вот эта война, и мы все пишем: «Илюша, может быть, ты вернешься?» И он остается там, потому что он не хочет уезжать из Киева. Мне кажется, что человечность, она развивается в таких случаях. Другой вопрос, что, может, и было бы лучше, если бы оно не развивалось, а было как есть, но теперь у нас уже нет выбора.
Волонтер проекта «Рубикус» Наталья Полякова, которая помогает людям, бегущим от войны в Украине, найти убежище, была гостьей подкаста «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Говорит радио «Свобода».